Лев, косиль, огнеопасный груз. Я, ребятки, выступать не великий мастер. Тем более, что образование у меня ниже среднего. Грамматику плохо знаю. Но раз уж такое дело, и вы меня, ребятки, душевно приветствовали, то скажу. Значит так, по порядку. Когда вашу местность еще только начали из-под немцев освобождать, получаю я с моим напарником Лешей Клоковым в управлении дороги назначение сопровождать вагон из Москвы. А в вагоне объясняют груз чрезвычайной важности, особого назначения и высшей срочности. Насчет состава груза говорят: «Ты, Севастьянов, чересчур не распространяйся по дороге. Намекай, что, мол, секретно, и все. А то могут найтись какие-нибудь не вполне сознательные и отцепят тебя на малую скорость. А дело срочное, до крайней чрезвычайности. Путевка у тебя самим товарищем народным комиссаром подписана. Чувствуешь, говорят?» «Соображаю», говорю. «Выдали нам, что требуется. Тулупы новые, две винтовки, шапки малахаи, фонари там сигнальные. Ну, словом, все наше обзаведение, как полагается». Вагон наш перегнали с товарной станции на пассажирскую и подцепили на большую скорость к почтовому поезду дальнего следования. «Динь-бом! Второй звонок. Пассажиры в вагон, провожающие вон. Пишите письма, шибко не скучайте, совсем не забывайте. Поехали!» «Ну, — говорю я своему Лёше Клокову, — в час добрый, с Богом. Груз у нас особенный. Так что ты вникни, глазом моргнуть не моги на дневальстве. Словом, гляди, чтобы все у нас было в цельности и сохранности до последнего. А не то я тебя, Алексей, милый человек, по всем законам военного времени продерну». «Да будет вам, Афанасий Гурыч!» — это Алексей мне говорит. «Я и сам соображаю, что за груз. Вы мне излишне говорите. Раньше-то от Москвы до вас ехать не столь долго было. На 7-е сутки грузы прибывали, а теперь, конечно, кое-где в круговую приходится объезжать. Тем более, что назначение в район военного действия. Я уже на фронт не раз с эшелоном ходил. И под вагоном при бомбежке полеживал, и на обстрел напарывался. Но на этот раз дело было совсем особое. Груз уж очень интересный. Вагон дали нам хороший, номер 172-256, товарный. Срок возврата – январь будущего года. Осмотр последний в августе был. И все это на вагоне обозначено. Площадочка имеется тормозная, чин-чином. На площадке той самой мы и поехали. Вагон-то в Москве запечатали под пломбу, чтобы не было разговоров, какой груз. Дежурили, значит, по очереди с Алексеем. Он дневалит, я в резерве обогреваюсь. Я заступил, он в резервный вагон отдыхать идет. Так и ехали. Прибыли на 5-й день в узловую. А оттуда, значит, нам надо уже поворачивать по своему назначению. Отцепили нас. Стоим час, два стоим. Ждем целый день. Торчим 2-е сутки, не прицепляют. Я уже со всем начальством на станции переругался. До самого грузового диспетчера дошел. Сидит такой в фуражке, при очках. В помещении жарынь, печка натоплена до нестерпимости, а он еще воротник поднял. Перед ним на столе телефонная трубка рупором на раздвижке. А из угла, где рупор, его разные голоса вызывают. Это по дорожному телефону селектору разговор идет. Только и слышно: «Диспетчер? Алло, диспетчер? Почему 74/8 не отправляется? Диспетчер? Санитарная летучка просится. Принимать? Диспетчер?» А он сидит, словно и не слышит. Откинулся в кресле и бубнит себе что-то в рупор. «Камень бутовый, 3 платформы. Кора бересклета, 12 тонн. Направление Ставрополь. Скотоволос, 3 тонны. Краснодар. Пух-перо, 1 тонна с четвертью. Кож-сырье, 2,5. я своими бумажками шелестеть начал. Перед его очками документами помахиваю, печати издали показываю, а читать в подробности не даю. Такой, думаю, бюрократ, суконная душа, не может воспринять, какой я груз везу. Нет, куда там? И глядеть не желает, и подцеплять меня отказывается, отправления не дает, велит очереди ждать. Лёшка мой не выдержал. «Слушай, — говорит, — пойми, груз-то у нас особый, секретный. Не приведи бог, какая воздушная опасность, так вы от нашего вагона сами тут в пух перо и обратитесь». «Позвольте, — говорит тот, — так вы бы сразу объявили, что у вас груз огнеопасный. Чего же вы двое суток тянули? Стоят с таким грузом и молчат. Идите скорее, на третьем пути воинский эшелон составляется. Через час отправление даю. Если начальник спорить не будет, я вас поставлю». Бежим на третий путь. Я Лёшке Клокову говорю: «Слушай, Клоков, где же это ты у нас взрывчатку нашел?» Смеется: «Помалкивай себе, Гурыч, в бумажку. Эдакий камень бутовый, только взрывчаткой и колыхнешь. Сам видишь». Ну, в общем, уговорили. Поставили нас в хвост. Через час отправление. Теперь такая картина. Эшелон этот на самый фронт идет. Везут всякое такое, чего вам и знать не предусмотрено. Не могу сказать. Словом, взрывчатым вагоном испугать их уже нельзя. Куда там? Ну, а направление наше идет на станцию Синегубовка. А потом разъезд Степняки, Малибога, Синереченская, Рыжики, Бор Горелый, Старые Дубы, Козявина, Козадоевка, Чибрики, Гать и, значит, наш город. Станция назначения. А фронт тут крученый. И в местности еще кое-где бои. Так что ехать-то надо с оглядкой. День едем, ничего, порядок. Правда, летали над нами какие-то, кружились. Одни говорят наши, другие доказывают немцы. Кто их разберет? Бомбами не кидались. И у нас в эшелоне на двух площадках зенитки были. Огонь не давали. А местность кругом сильно разоренная. Недавно еще тут немец был. Пожег все, злодей, порушил, глядеть жалко. Пустынь горелая, и дорога на живую нитку пошита. Еле едем. Прибыли мы под вечер на станцию Синереченскую. Пошел я за кипятком, чайком решил согреться. Хлеба получил по рейсовым карточкам. Возвращаюсь обратно к своему вагону. А вечер был дождливый, ветреный. Продрало меня порядком. Иду, мечтаю про чаек. Влезаю на площадку, гляжу, сидит кто-то. Забился в угол, как веник. «Это еще что за прибавление семейства? Клоков, ты чего смотришь? Не видишь постороннее лицо? Законопорядков не знаешь?» А эта девчонка, годков этак 12, сидит, нахохлилась. На ней стеганка ватная, грязным полотенцем перепоясана за место кушака. Из-под полушалка стриженные волосы торчат. Худая, немытая, а глаза так и стригут. «Дяденька, меня с того поезда ссадили. Можно? Мне только до Козадоевки доехать». «Какие, — говорю, — такие Козалуповки, Козадоевки? Инструкции не знаешь? А ну, кыш-кыш, шевелись! Ишь, какие завелись! Скидывай отсюда свои мешки! Гляди, какая расторопная пристроилась! Спекулятничать, небось, ездила. Наловчилась с малых лет», — говорю я ей. А она: «Я, — говорит, — не спекулятничать. Это я сухарей везу своим. Я их уже 2 года не видела. Вот уехала к тете за Ростов, а сюда немцы вошли. У меня там, в Козадоевке, мама и братик Сережа. И разговоров твоих слушать не хочу, и не желаю. Слезай!» Но тут Клоков мой подходит, отзывает меня в сторонку и говорит: «Слушай, Гурыч, а пускай себе едет. От нее ось не переломится, букса не сгорит, поезд не расцепится, намаялась девчонка». «Да ты что, — говорю, — Алексей, соображение у тебя хоть на копейку осталось? воинский эшелон, вагон чрезвычайный, а мы зайцев возить будем. Ишь ты, приютил, какой добренький!» Девчонка как вскочит, стёганка ватная до колен ей, рукава завернуты, взвалила мешки на плечо и давай меня чествовать. «Ох, вредный ты до чего, — говорит дядька, — и личность у тебя кривая, это тебя от злости перекосило, у тебя и злость, как у собаки кость, поперек горла застряла. И утюжит меня всякими такими словами, эдакая дерзкая девчонка. Я говорю: цыц сейчас же, ты за кого себя понимаешь? Ты кто? Нуль цена тебе, посмотри ты, какая дерзкая. Я тебя в 5 раз старше, да во 100 раз умнее, а ты мне такие невыразимые слова. А корить меня? Это личность немножко на одну сторону повело. Так это довольно совестно. Это у меня еще от крушения с той войны». А она мешки собрала свои, котомочки навесила, да вдруг отвернулась. В стенку вагона лбом ткнулась и как заревет, заголосит, словно паровоз у закрытого семафора. На всю станцию слыхать. А у меня никакого интереса нет лишнее внимание на наш вагон навлекать. Уж прицепили, едем, никто не проверяет, что за груз. И слава богу, молчи себе. Куда там? Ревет, не унимается. Да и голос такой пронзительный, что прямо-таки в оба уха забирается и в мозгах свербит, в самой середке. Да тут еще Алексей мой, божий человек, опять заступается. Афанасий Гурыч, ладно, довезем ее, никто ничего и не заметит. Нечего меня в цари Ирода зачислять, говорю. Что же мне, жалко, что ли? Пусть едет. Только я знать ничего не знаю. В случае обнаружат, ты в ответственности, с тебя спрос. Девчонка ко мне кидается. Можно, да? Позволили? И начинает мешочки с плеч скидывать. Спасибочки вам. Нет, вы тоже ничего. А сперва я сначала испугалась. Вот, думаю, наскочила на какого вредного. Дядя, а вас как звать?
Ладно, ты много не разговаривай. Дядя, дядя, заладила. Я тебя в племянницы не приглашал.
А как же мне вас тогда? Дедушка?
Да какой я тебе дедушка? Ты гляди лучше. Уста у меня без малейшей седой искорки.
Гурыч его звать, Алексей говорит. Фи, смешно как.
Чего тут смешного нашла? Обыкновенное имя, русское, родословное. От Гурия идет. Смешно ей. Вот сгоню тебя с вагона, погляжу тогда, какие тебе хихоньки будут. Давай-ка лучше дело, отвязывай кружку, я тебе кипяточку налью. Вот еще говорю, зайцев я не возил. Так зайчиха приблудилась. На, пей, глотай. Да не давись, ошпаришься ты. Анчутка.
Я, обижается, не Анчутка. Меня Дашей звать. Маркелова моя фамилия.
Ну, пей да помалкивай. Дарья Скипидарья, сердитый самовар. Горячая какая. Пар из ушей идет.
Пьет она чай, дует, обжигается. Потом кинулась рыться в котомочке своей. Вытащила луковичку. Пол луковички Алексею дала и меня угостила. «Кушайте, дядя Гурыч, кушайте. Это мы с тетей на огороде сами вырастили. Он всего полезней, лук. В нем витамин. От него польза всему здоровью. Вы посолите, у меня соль есть. Хотите? Дядя Гурыч, а чего у вас в вагоне едет?» Алексей было рот открыл, но я тут на него прикрикнул.
«Клоков, говорю, прикрой рот обратно!» «А ты уж рада, уши растопырила!»
«Тебе, Дарья, этого знать не следует. Груз особой важности, под пломбой. Едешь и скажи спасибо. Все знать ей надо. Да чего вас стороносая девчонка?» Приехали мы на станцию Рыжики ночью. Зайчишка нас, мой тулуп, завернулась, притулилась на площадке, затихла, спит. Только мы прибыли, завыли паровозы, зенитки застучали. Тревога. Налетело на нас штук, считай, 10. В темноте-то не разберешь, но, думаю, не меньше. Раскинули осветительные люстры по небу. И давай нас, как миленьких, бомбами молотить. Да шутка проснулась. «Беги!» — кричу я. «Беги!» — говорю.
вон за станцию, ложись в канаву за водокачкой.
А она не спешит. Я, говорит, лучше тут с вами, а то мне там одной еще страшнее будет.
Однако я ее все-таки прогнал в канаву, а сам с Лешей остался при вагоне. Мало ли что, загорится вдруг, а груз у меня такой, только искорку давай, заполыхает. Горючий груз. Вот, думаю, неприятность. Уж совсем близко до назначения, а такая вдруг проруха получается. А с Рыжиков как раз поворот на ту ветку идет, куда нам направление дано. И нас уже отцепили от эшелона. Как тревога началась, эшелон сразу со станции отправили, а наш вагон стоит один на пути, и немцы его ракетами освещают. И номер мне хорошо видать – 172-256, и срок возврата – январь на тот год. Ай-яй-яй, думаю, Афанасий Гурыч, не будет тебе возврата ни в том, ни в текущем году, ни через веки веков. Сейчас как чмокнут нас сверху, так и косточек твоих не занумеровать.
Кругом меня бомбы рвутся, огонь брызжет, осколки в припляс скачут по путям. А я возле вагона бегаю, на людей натыкаюсь, велю вагон наш с путей убрать поскорее. Говорю, так, мол, и так, у меня особый груз, взрывчатый. А от меня все пуще шарахаются. Я уже за ними бегом бегу, кричу, стойте! Это я так сказал. Это я от себя для ускорения накинул. Никакой у меня не взрывчатый. У меня там... Не успел я договорить. Ахнуло громом около меня. Обдало всего огнем. Ударило смаху оземь. Приоткрыл я глаза. Светло вокруг. Светлым светло. И я гляжу. Горит наш вагон. Пропал груз.
Кинулся я к вагону. По дороге меня еще раз в воздухе перевернуло. Спасибо еще не на рельсы, а в мягкий грунт угодил. Поднялся я, подскочил к вагону. А там же Алексей мой действует. В руках у него огнетушитель шипит, а ногами он огонь топчет. Кинулся и я пламя топтать. На мне уже спецовка горит, но я сам себя не помню. Груз надо спасать. И что же вы думаете? Отстояли вагон. Хорошо еще немного загорелось. Один бок вагона маленько пострадал, дверь вырвало, внутри кое-чего попалило, но все целое, ехать можно. Только одно плохо. Видят теперь все наш особый груз, обнаружен на весь белый свет. Придется вести на глазах у публики, потому что дыра выгорела порядочная. Отбили налет. Да шутку мы с Алешей еле отыскали, забилась со страху в канаву.
«Эх ты! С вечера молодежь, а утром не найдешь!» «Цела?» – спрашиваю.
«А что мне сделается?» – отвечает. «Только ноги промочила в канаве». Садится на подножку, разувается, снимает свои ботинки. А у нее такие пригромадные были. Лыжные, американские. Откуда уж не знаю. И выливает из них воду. Чуть не по ведру из каждого. «Залезай, – говорю, – обратно. Заворачивайся в кожух. Обсыхай. Можешь в самый вагон забраться. Теперь у нас вход и выход свободный.
Дверь-то вон, вывернула. Прощай все наши замки, пломбы». Влезла она в вагон.
«Ой!» – визжит. «Тут книжки какие-то».
«Ну и что?» – говорю. «К чему визг? Книжек не видала?»
«Я не помню, вам-то я сказал вначале, или тоже не сказал, что вагон-то наш учебниками гружен был. Ну, буквари там, арифметика, география, задачники, примеры всякие. Этот вагон – народный комиссар всеобщего образования товарищ Потемкин из Москвы послал в освобожденные районы, откуда немцев вытурили. Дети тут 2 года не учились, немец все книги пожег. Да чего вам говорить, вы это лучше меня знаете». Вот сразу и послали из Москвы освобожденным ребятам в подарок 85 тысяч учебников. Но я так считал, что говорить, какой у меня груз, не стоит. Тут эшелоны со снарядами, составы с танками идут, воинские поезда следуют, фронтовые маршруты, а я с букварями полезу. Неуместно. Груз чересчур деликатный.
Какой-нибудь дурак еще обидится, и может скандал произойти. А теперь уж скрывать как же? Все наружу, всем насквозь видно. Плохо дело, говорю, Клоков. Теперь у нас куда-нибудь оставят на 30-й путь и ожидают там своего череду. А на воле уже светает. Пошел я к начальнику станции. Тот меня к военному коменданту направил. Так, мол, и так, объясняю я коменданту. Имею назначение от самого главного комиссара всенародного обучения и просвещения. Дети, освобожденные, ждут груз крайней важности. Такой груз надо бы по зеленой улице пустить, как по дороге говорят, чтобы везде зеленый семафор был, путь открытый. Ставьте нас в первую очередь. А комендант смотрит на меня красными глазами. Видно, уже сам 3 ночи не спал. Сморился человек. И, конечно, сперва слушать не хочет. Что такое? Тут у меня без вас проблемка. 4-е сутки расшить не можем. Все забито до крайности. Сейчас срочный эшелон к фронту следует. А тут вы с вашими арифметиками да грамматиками. Подождут ваши 2×2 — 4. Ничего им не сделается. А то завтра прибудет еще вагон с какими-нибудь сосками, слюнявками и распашонками. И тоже изволь гнать их без очереди. Я уж не знаю, как мне на него воздействовать. Только вдруг слышу сзади голос такой солидный. Товарищ комендант, боюсь, что дети не по вашему графику растут. Если вы ничего не имеете против, я прицеплю этот вагон к своему составу. Поворачивается и уходит. Посочувствовал, а сам на меня и не посмотрел даже. Дескать, ничего особенного не сказал. Вот золотой человек. Побежали мы на пути. И слышу я издали крик возле вагона. Гляжу, стоит какой-то малый, весь в масле. Смазчик должно быть. А да шутка наша вцепилась в него и из рук книжку рвет. В чем дело? Смазчик этот говорит: «Да отцепись ты, спецовку порвешь! Брысь, вот жадная! Папаша!» Это он уже мне объясняет. «У тебя там, я вижу, брошюрки какие-то. Неужто жалко одну на завертку дать? Покурить смерть как охота!» «Слушай, — говорю я ему, — это не простые книжки, это научные. Можешь это понять. Из самой Москвы везем, а ты хочешь на дым пустить? Несовестно тебе?» Он книжку отдал обратно, поглядел, вздохнул. Ну, Алеша ему бумажку дал все-таки. Обертка нашлась у него рваная. Ну, хорошо. Прицепили нас к воинскому составу. Двинулись мы по направлению к фронту. Огляделся я, стал свои неты считать. Что сгорело, что порвало, чтобы акт составить. Смотрю, Дарья моя в вагоне совсем уже обвыкла, прибралась. К фортке бумажной занавеской пристроила, венчик, хитро так вырезанный узорами, кресты, звездочки. И картинки хлебом на стену приклеила. Посмотрел я на эти картинки, на занавеску и обомлел. «Погоди», — говорю, — «это откуда ты бумагу взяла? Где картинки добыла?» «А это, я, говорит, тут подобрала. Зря валялись». Гляжу, это она из учебников странички повыдергала. Я сперва бронить ее, а потом разобрался. Ничего, это она из тех книжек взяла, которые все равно при бомбежке порвала. «Дядя Гурыч, вы не серчайте», — говорит. «Зато видите, как у нас теперь уютненько. Прямо как у тети или дома у нас в Казадоевке. Вы пока стоять там будете, в гости к нам приходите. Ох, мы вас с мамой угостим как, напечем всего разного, кулеш по-казацки сделаем, со шпиком, я везу. А ноги, дядя Гурыч, обтирать надо. Вон вы сколько грязюки навозили, за вами не наубираешься. Леша, небось, сам ноги вытер солому, а вы кругом насельдили. Что ж попишешь, хозяйку слушаться надо». Пошел на солому. Потоптался в ней, ровно курица в сенях. Едем мы, значит, так едем. От нечего делать я учебники почитывать стал, которые из упаковки взрывом повыбросила. Задачи интересные попадаются. Особенно одна понравилась мне. 905 номер. по нашей специальности, железнодорожная задача. На все четыре действия с дробями. Я ее даже в точности запомнил. От Москвы до Владивостока сказано 9285 километров. Из этих городов следует встречным направлением, стало быть, два поезда. Один прошел столько-то, а другой от этого какую-то часть. И вот, значит, надо сосчитать, много ли между ними еще осталось до скрещения. Интересная задачка. Стало ее было решать, да образование у меня ниже среднего. Завязли мои поезда в сибирской тайге. И ни взад, ни вперед. А да шутка, хитрая голова, мигом в два счета решила. Потом стала меня еще по таблице умножения гонять, в разбивку спрашивать. Я даже запыхался, пот прошиб. «Ну, — говорю, Дарья, — этак я с тобой пока до места назначения доберусь, так полное среднее образование получу». Едем мы туго, стоим часто, дорога фронтовая, перегруженная, пути повреждены. А до шутки не терпится скорее домой попасть. По ночам она не спит, чуть остановка машиниста ругает, что едет тихо. Соскучилась, да и верно, при солнце тепло, при матери добро. А она два года матери не видела. Извелась девчонка, и смотреть на нее жалко. Тоненькая, бледная, как запоет вечером. Есть кусточек среди поля, а денешенек стоит. Да и подхватит с ней Леша, так и мне всю дорогу душу занозят. Попробовал я было подтягивать, да у меня слух не способен с детства. Смеются они только надо мной. Ну, я замолчу, не обижаюсь. Выйду с фонарем на темную станцию, потолкую с главным. А потом погудит опять в темноте наш паровик. Пойдет перезвон по буферам, фыркнет, задышит часто паровоз, разбежится под уклон, и пойдут колеса таблицу умножения твердить. Так и слышится мне. Семью семь – 49. Семью семь – 49. 49, 49, 77. Прибыли мы в Бор Горелый. Оказалось, немцы впереди мост взорвали. Пришлось ехать в Круговую, через Иордановку, Воловатую. Разговоры на станциях тревожные. Где-то, говорят, немецкие танки отрезанные бродят. Долго нас не принимали на станцию стрякачи. Наконец пустили. Только зашли мы за стрелку, вдруг пальба. Кругом крик поднялся, пулеметы где-то застрекотали. Я сразу к Дарье: «Ложись вон тут, за учебники, ни одна пуля не прошибет, лежи». Пораскидал я книжки кипами, сделал ей вроде укрытие. «Сиди, — говорю, — и нишкни». А мы с Клоковым выскочили из вагона. Над нами пули так и чиркают: «Тью, тью!» А по степи, прямо к станции, глядим, танки заходят. И на них черные кресты. Вот это приехали. Попали. Бойцы с нашего эшелона рассыпались все цепью. Залегли вдоль полотна. Отстреливаются. Кто-то ручным пулеметом действует. Кто-то из противотанкового ружья бьет. Кто гранату приготовил. Мы с Лешей подползли со своими винтовками. Попросились, чтобы нас приняли. Указали нам наши места. Лежим, стреляем со всеми. Задымил один немецкий танк, второй загорелся. Это наши зенитчики с площадки прямой наводкой по немцам ударили. Третий танк в аккурат на нас повернул. Вдруг как грохнет за нами. Оглянулись, видим один вагон в нашем составе, груженный боеснарядами, в щепки разнесло. А с паровоза сигналы дают, что сейчас стронутся, эшелон уйти со станции спешит. Кинулись бойцы по вагонам. Рванул паровоз, заскрежетал весь состав. И пошел поезд за стрелку. А наш вагон, как был последним в хвосте, так и остался на месте. Взрывом-то перед нами вагон выбило, разорвало хвост поезду. Мы и оказались отцепленные. Окончательно пропали мы, Алеша, говорю я. Давай хоть вагон взорвем, чтобы немцам груз не сдавать. У нас гранаты были. Я отполз подали, уже был размахнулся, да вдруг вспомнил про Дашку нашу. А ведь она в вагоне осталась. Ах ты, назола! А из немецкого танка уже выскочили солдаты. Рассыпались, бегут к нам, палят на ходу. К
Клоков подполз ко мне и говорит: «Гурыч, давай скорее, вытаскивай Дашку и кончай вагон. На тебе еще одну гранату для верности, а я их пока тут задержу». Сам пристроился за насыпью, винтовку на рельсы положил и бьет немцев на выбор. А я ползком, ползком посунулся к вагону, нырком под него, пролез, поднялся с другой стороны. И только вылез на площадку, вижу, от семафора из-за поворота броневик по рельсам катит. Вроде автодрезины. Как ударит сходу, так только воздух у нас над головами забуравило. Бьет на всем ходу бронемашина по немцам, спешит на станцию, а на путях обломки горят. Того, гляди, и наш вагон займется. И при такой опасности высовывается из двери вагонной Дашутка наша. Кубарем скатывается вниз и бежит по шпалам прямо к броневику. Пули вокруг нее чиркают об рельсы, щелкают, того и гляди, зацепит. «Дашка, дура, ложись сейчас же! Куда полезла?» А она подбегает примехонько к броневику. Оттуда из люка командир показался. «Дядя!» — кричит Даша. «Дяденька! Зацепляйте нас скорее! Везите! А то мы сейчас пропадем совсем!» Я тоже на карачках подобрался туда. Встать боюсь. Очень уж много надо мной этих свинцовых пчел летает. Стою на четвереньках. Вернее, будет сказать, на трех точках. Правую-то руку к шапке приложил. Честь честью, все-таки ведь с командиром говорю. «Товарищ дорогой, разреши обратиться, сделай милость, подсоби. Правительственный груз везу, чрезвычайного назначения, от самого народного комиссара. Вызволяйте, хоть девчонку примите». «Погоди, что за груз такой? Быстро!» «Да говорю, извиняюсь, книжки везем, очень интересные». «Хватит, ясно. Вас и требуется нам. Меня командир с разъезда за вами отправил. Живо прыгай в вагон к арифметикам своим», — приказывает командир. «Это чья девчонка? Твоя? Что же она у тебя без надзора под пулями бегает? Ну, быстро!» Выскакивают из бронемашины двое. Скидывают с пути обломки. Броневик подают к моему вагону. Орудие в башне туда-сюда дуло водит, палит, аккуратненько немцам порции выдает. А тем временем бойцы толстой цепью прикручивают мой вагон к своему крюку. «Живо давай! Быстро!» — приказывает командир. А голос у него громче пушки. «Поворачивайся! Ткаченко, не возись!» А я кричу из-под вагона. «Клоков! Алеша! Давай сюда скорее! Отправляемся!» Не отвечает Клоков. Побежал я, пригибаясь к тому месту, где Алеша за насыпью отстреливался. Подбежал туда я, а сам повалился. Лежит мой Алексей, уткнувшись в рельс, а с рельса на шпалу кровь сочится. «Алеша! Алеша!» — кричу. «Ты что, Алеша? Это я, слышишь? Гурыч это!» Командир из бронемашины зовет. «Эй, кондуктор, как тебя там? Долго ты будешь? Я тебя ждать не собираюсь!» Я кричу: «Товарищ командир, помощника моего ранило, напарника, подсобите, прошу!» Подскочили два бойца, взяли Алешу на руки, а я ему голову пробитую поддерживаю. Подняли мы его в наш вагон, влезли и сами с Дашуткой. Загремела машина, тронулась, посыпались у нас учебники в вагоне. И пошел наш во всем мире невиданный поезд со станции. Впереди броневик, а за ним наш вагон. Много я в своей жизни поездил, всю Россию проколесил, а таким манером еще сроду не ездил. Не приходилось. Гремит впереди бронемашина, несемся мы за ней. Прыгает вагон на стыках, шатает его из стороны в сторону, вот-вот с откоса вниз грохнется. Но мне не до того. Я с Алешей бьюсь. Мне бойцы свой индивидуальный пакет дали. С марлей там, с ватой. Дашутка мне подсобляет, а у самой зубы стучат, хоть она их стиснуть старается. И все норовит отвернуться, чтобы на кровь Алешину не глядеть. «Ты уж подержись, Дашенька», — говорю. «Не обмирай. Раз попали мы с тобой на войну, так тут огонь не могу позабудь. Не маленькая». «Жалко мне очень», — говорит. «Вдруг, если опасно, а? Дядя Гурыч!»
Забинтовали мы Алёшке голову, как умели. Я ему подложил книжки, чтобы повыше было, тулуп подстелил. Молчит Алёша. Только когда тряхнет вагон на стыке, стонет тихонечко. И как это его угораздило под пулю попасть? Вот ведь горе какое. Клоков. Алёшка, говорю я ему в самое ухо, довольно тебе. Очухайся. Это я, Гурыч. Ну как, легче тебе? Открыл он глаза, посмотрел на меня и легонько губами двинул. Гурыч, когда доедешь, скажи ребятам, как мы им везли. Да брось ты, Клоков, мы с тобой, Алёша, вместе еще обучаться станем. Не помню, чего уж я ему там тогда говорил такое, но сам-то я вижу, что дело плохо. Совсем никуда дело. Не доехать Алексею. Тень уж ему на лицо заходит. Клоков, говорю, ты подержись, милый. Как же я без тебя один-то? Ты это пойми, быть этого не может. Ты слушай, Алёша, а? Алёша! Захолодела его рука в моей. Приложился я ухом к груди, послушал сердце, шапку снял. Только колеса под полом стучат и отдаются в тихой груди Алешиной. Конец. Отмаялся. А Даша взглянула на меня и поняла все сразу. Отошла в дальний угол вагона, села там комочком, подхватила руками коленки. И слышу я, шепчет. Хороший был. Всех лучше. Это он меня первый пустил. Да я и сам думаю, несправедливо вышло. Помоложе он меня, жить бы ему да поживать. А вот пуля его выбрала. Ну что же поделаешь, Дашенька? Не всем помирать в очередь. Так уж вышло. А нам с тобой, видно, еще ехать положено. Хотел ей еще что-то сказать, да и слов не нашел. Тут с броневика кричать мне. «Эй, кондуктор, тормози!» Я выскочил на площадку, стал прикручивать тормоза, чтобы вагон не насел на ходу на бронедрезину. Загремели стрелки под колесами. Взлетели мы на станцию. А кругом люди сбегаются. Бойцы с эшелона кричат, дивятся. «Вот это да! Вот это доставлено!» — говорят. «Высшей скоростью!» Ну, я поблагодарил командира, только объявил, что не до радости мне, товарищ убит. Побежали за врачом, да уж поздно. Ни к чему врач. Похоронили мы Алёшу Клокова тут же, возле станции Старой Дубы, за разбитой водокачкой. Я доску отесал, двумя камнями на могиле укрепил. А на доске написали так. Клоков Алексей Петрович. Год рождения 1912. Боец железнодорожного транспорта. Пал смертью храбрых при доставке особого груза в освобожденные районы. Дети, школьники, не забывайте его. Он вез вам книжки из Москвы. Поставили нас снова в хвост эшелона. Едем вдвоем с Дашуткой. Молчим. Все про Алешу думаем. За что не возьмусь, все его не хватает. Какой разговор не начнем, обязательно Алешей кончим. И не верится никак, что нет уже его совсем. Все думается, сейчас на полустанке вскочит, чего в газетах новенького расскажет, Дашку потормошит. Через 2 дня к вечеру прибыли мы в Козявино. Станция забита составами. С фронта идут, груженные всякой железной рванью. Танки на них немецкие «Тигры», пушки «Фердинанды». К фронту составы следуют военного назначения. И всякий товар гонят для освобожденных районов, где народ изголодался. Тут и хлеб, и цистерны, и тес. Отсюда наш эшелон к фронту поворачивал. Попрощались мы с начальником эшелона за руку. Пожелали друг друга счастливого пути. Отцепили нас. Поставили на запасной путь. Ушел эшелон. Опять я бегаю по станции, хлопочу, требую срочной отправки. А уж ночь опустилась, и дождь идет. На станции хоть глаз выколи. Полное затемнение. Да немцы еще недавно тут нахозяйничали перед уходом. Кругом рельсы вывороченные валяются, шпалы расколотые, щебень, железные балки, вагонные скаты. И днем-то еле пройдешь, а тут низги не видать. Бегаю я по путям, натыкаюсь на все. А фонарь меня как на грех ветром задуло. И вдруг мне говорят у блокпоста, «Идите скорей. Ваш вагон давно прицеплен. Отправляют». Побежал я обратно на пути. «Нет нигде моего вагона. Не могу найти. Сюда бегу, туда кидаюсь». А в темноте разобрать ничего невозможно. Ношусь я, как сумасшедший, по станции. Чуть не плачу. Спрашиваю всех. Не видали вагон номер 172-256 с одного боку горелый? Нет, никто не видал. Да и разве разглядишь тут что-нибудь в эдакой темноте? А дождь льет все пуще и пуще. Вымок я до самых внутренностей. Дрожу весь, как осина. Забежал я куда-то на пути, где уж народу-то нет, спросить некого. Только ветер в темноте рваным железом громыхает. Слышу, состав какой-то пошел. И как раз в ту сторону, куда и нам направляться. Бегу я между составами, а слева и справа навстречу и вдогонку колеса постукивают. «Стой, погоди! Вот он, мой вагон, обгорелый сбоку, и площадка тормозная. Обогнал меня!» Еле уцепился на ходу за поручни. Навалился на площадку, кое-как влез. «Ну, слава тебе, Господи! Дарья!» — кричу я в вагон. «Жива, здорова! Заждалась чай! Ай, да шутка! Ты что, заснула, что ли?» Не отвечает. И тихо в вагоне. Нет никого. Пусто. Упало у меня сердце. «Ах, Дашка ты, Дашка! Вот и понадейся на тебя, а обещала сторожить». Заждалась, должно быть, бедняжка. Пошла искать меня, да и заблудилась. Где уж тут девчонки найти, когда и сам-то я целый час плутал. Жалко мне стало девчонку. Да что же делать? Где же ее теперь искать? Ясно, отстала Дашка. А меня всего трясет, промок очень. И до того пальцы застыли, фонаря зажечь не могу. Решил я сперва согреться. Пошарил в углу. Стояла там у меня припасенная заветная пол-литровочка. Еле нашел. Упала, откатилась к другой стенке. Выбил я пробочку, крякнул, хлебнул. Полезли у меня глаза под самые брови. «Батюшки, да что это такое? Всякого я в жизни пробовал, самого крепкого». Маляры меня раз было политурой угощали. «Ничего». А другой раз музей эвакуировали. Закоченел я на ветру. Так студенты меня научным спиртом из-под ящерицы саламандры подчеливали. Но такого зверства у меня еще во рту в жизни не было. Вроде как зажигательную бомбу проглотил. Сел я на пол, а потом повалился во всем и лежу, раскрывши рот, словно селедка на блюде. И как люди дышат, забыл. И голоса нет. Только хлюпаю, будто рваный сапог. А кругом, во внутренности у меня, все карболкой шибает. Отдышался чуток. Зажег фонарь, гляжу. Милые мои, да я же не в свой вагон залез. Вагон тоже поврежденный, видать, при бомбежке, но только кругом бутылки какие-то стоят. Аптекой воняет. Тут я сообразил, это я в вагон с медикаментами влез. Лекарства, медикаменты тоже, видно, из Москвы послали для больниц в освобожденные районы. А я в темноте обмешурился, карболки хватил. В общем, полную себе внутреннюю дезинфекцию произвел. И чувствую, ребятки, эти самые микробы из меня, давай бог ноги. Еле отчихался. Потом чих прошел и кота взяла. Ну, слава богу, думаю, хорошо хоть карболка попалась, а то мог еще йоду напиться. Так, ну, допустим, полечился. А что же дальше делать? Где мне мой вагон искать теперь? Где Дарья моя, Анчутка несчастная? Хотел я было соскочить на ходу, да поезд разогнался под уклон. И что толку соскакивать на перегоне? Что я один в поле буду делать, да еще ночью? Вот комиссия отца Денисия, история кума Григория. Замечаю, однако, что тормозит поезд. Видно, к станции подъезжаем. Как стрелку проехали, я, не дожидаясь остановки, соскочил. Тихо кругом. Составы стоят, темно. Людей не слышно. Потом рожок где-то запел, паровоз закричал, буфера задлинкали. Пролез я под вагоны, побежал туда. Отправляют состав какой-то. «Что за поезд?» спрашиваю. Из темноты сверху отвечает: «Санитарная летучка». Это раненых с фронта везут в госпиталь. И идет состав в сторону той станции, где я свой вагон потерял. Стал я проситься в теплушку. Не пускают. Говорят, переполнено все, места нет. Я все-таки вскочил на ходу, а мне велят обратно сойти. Чуть не спихивают. Не положено, говорят, в санитарном поезде посторонних возить.
«Дружочки, — говорю, — уважаемые, я же не посторонний. Я от своего вагона отбился. Сам по этой научной части».
Слышу, в темноте посопел кто-то, словно принюхался. Да и говорит, шут его знает, в темноте не видать. Но запах, верно, от него медицинский. Ладно, пусть до станции доедет. Так я и попал снова на ту же станцию. А тут уже немножко светать начало. Бегаю я опять по путям, кричу. «Да шутка, Дарьюшка, милая, аукнись, подай голос!» И вдруг слышу, откуда-то с другого пути, «Тута я, тута, дядя Гурыч!» Кинулся я в ту сторону, посветил фонарем. И вот он, мой чрезвычайный, особого назначения. Дашка как бросится мне на шею, прямо сверху. Я даже на землю сел. А потом вдруг как начала меня обоими кулаками барабанить. И в грудь, и по шапке. «Да ты обалдела, что ли?» Она врев. «Да вы зачем меня одну бросили? Темно, боязно. А потом самолеты пролетели, две бомбы кинули. А вас все нет и нет. Я думала, вас уж убило, как Лешу. Только я, дядя Гурыч, никуда от вагона не отлучалась. И когда налет был, все побежали, а я тут сторожила, как вы наказывали, всю ночь. Только замерзла шибко». А у самой зубы словно дважды два долбит. Но проехали мы еще день. И прибыли, наконец, в эту самую Казадоевку. Да шутка моя волосы расчесала, умылась из чайника, вещички свои собрала и подает мне руку, вроде как взрослая дамочка, пальцы лодочкой аккуратно. «Дядя Гурыч, премногое вам спасибо, что довезли. Очень вам благодарна с мамой на всю жизнь. Если вам отлучаться от вагона нельзя, так я сама сейчас сбегаю до дому, а потом с мамой приду к вам, кушать принесу. И белье соберите мне, мы вам сразу с мамой тут же постираем. А то вы весь заносились совсем. Счастливо вам пока оставаться». И пошла. Взвалила мешки свои котомочки, идет сама тоненькая, стеганка до колен, башмачки полведерные по грязи плюхают. А я гляжу вслед, думаю, вот доставил девчонку на место. Теперь у них чай радости будет. А ты, Афанасий Гурыч, следуй по своему направлению. Один теперь. Своих детишек завести некогда было. Всю жизнь на пути провел. Ну, хоть чужих ребят книжками порадуй. Все-таки будет с тебя какой-нибудь толк. Скрутил я цигарку, за кипятком сходил к паровозу, прикурил у машиниста. Прошел надок часок, другой, новый паровоз дали. Ждем отправления, а до шутки не видно. Конечно, ей уж теперь не до меня, думаю. И тут вижу, между путей бежит, спотыкается Дашка моя и тянет за руку высокую женщину. Увидела меня Дашка, вырвала руку, побежала, на самой лица нет, бросилась ко мне, ткнулась головой в плечо. Выговорить ничего не может, только бьется вся, колотится головенкой своей о меня и одно твердит. «Ой, дядя Гурыч, дяденька!» Ничего не могу разобрать. Гляжу на гражданку, которая с ней. Подошла она ближе, сама слезы глотает. Шепнула на ухо, и оступилось во мне сердце. Вот оно, какая беда! Некуда было спешить, девчонки! Несчастное дело получилось. Как же это так, спрашиваю? А она-то дождаться не могла, торопилась все. Это, отвечает, немцы уже перед самым уходом ворвались к ним, и вот что натворили. «Ну, Даша, успокойся. Не надо, милая. Что же делать, девочка? Дашенька, родная, не надо». «А вы сами кто ей будете?» – спрашиваю. «Я учительница. Даша Маркелова у меня в классе была. Хорошо успевала. А вам, – говорит, – спасибо, дорогой, что довезли девочку». Потрепал я Дашу по голове, затихла она. «Эх ты, горе мое!» – говорю. «Как же ты теперь тут одна будешь, неуютная? Давай, Даша, я тебя на обратном заезде, как порожняк будем гнать, к тетке возьму. Я бы тебя и к себе, в дочке забрал. Так ведь жизнь у меня перегонная, на колесах моя жизнь. Дорожный я житель, а тебе требуется воспитание». Учительница слезы вытерла, посмотрела на меня и говорит. «Милый вы, славный человек. Как вас зовут? Афанасий Гурыч?» «Так вот, Афанасий Гурыч, за Дашу не беспокойтесь. Ей тут хорошо будет. У нас детдом открывается. Пока Даша у меня поживет. «Верно, девочка. А потом я ее в детдом определю. С тетей ее мы спишемся». Засмотрелась учительница в дверь нашего вагона, и загорелись у нее вдруг глаза. Бросилась она к книжкам. «Боже мой!» — говорит. «Книжки, учебники, настоящие учебники! 2 года не видела. Господи! Смотрите, буквари, задачники, весь комплект! Господи, не верится! Если б только могли вы хоть чуточку нам оставить, Даше в приданное и ребятам моим! Вот бы мы вам, Афанасий Горыч, милый, спасибо сказали преогромное! Вот бы век вас помнили!» Роется она в книжках, схватит какую, прочтет на крышке грамматика и к груди прижмет. Гляжу, совсем она еще и сама-то молоденькая, только состарила ее раньше срока. Тоже, видать, натерпелась, а горе одного только рака красит. Хотя, говорю, у меня станция назначения и получатель значатся иные, ничего. Выбирайте, что вам требуется. Только, товарищ учительница, прошу мне расписочку для отчетности. Ну, отобрала она малую стопочку, расписочку черкнула. Тут запели, затрезвонили по всему составу буфера. Тормоза скрипнули, паровоз голос подал. Отправление нам. Нагнулся я, поцеловал на прощание Дашу в макушку самую. Прокашлялся, хотел что-то еще сказать, да только рукой махнул и полез на площадку. Пошел состав. Даша сначала шла все быстрее и быстрее возле подножки. Рукой за нее держалась, потом отпустила. Побежала около вагона, отставать стала, все смотрит на меня. А учительница осталась на месте. Одной рукой учебники к себе прижала, а другой издали машет мне. Ну вот и все, ребятки. А теперь я прибыл к вам. И вот вы сейчас получаете эти самые учебники, которые вам послал из Москвы товарищ народный комиссар просвещения. Вот сейчас их вам раздавать станут. Извиняюсь, если маленько груз не в полной сохранности дошел. Видите, тут подпалило немножко. Вот осколком пробито, а здесь от пули след. Это когда нас на станции обстреливали. А вот тут 2 арифметики чуток кровью повело. Это на них Алеша лежал, Клоков. Берите, ребята, книжки себе. Для вас и везли мы их. Когда учиться по ним станете, Алешу Клокова вспоминайте и могилку его возле станции Старые Дубы. Невысокий, криволицый человек закончил свой рассказ. Отер платком длинные усы и, скромно отойдя от стола, надел выцвевшую фуражку с малиновым кантом. В большом школьном зале с полувыгоревшим потолком, с выбитыми и заколоченными фанерой окнами стояла тишина. А потом, по знаку директора, школьники один за другим стали подходить к столу, где были сложены присланные из Москвы учебники. Молчаливые и серьезные, бережно принимали ребята в свои руки книжки, страницы которых были тронуты огнем, пулями и кровью.